Эхо Москвы. Это раз.
Маша Майерс.
Это два.
Алина Гребнева.
Это три. А также все, кого не посчитали, представляют программу «Лукавая цифра». О, на вопросы социологов отвечают все. В Европе и Америке, в России и не только. В прямом эфире и на сайте echo.msk.ru. Результаты опросов и комментарии экспертов во вторник после 10 вечера. «Лукавая цифра». О!
Добрый вечер, у микрофона Маша Майерс, это программа «Лукавые цифры», всем здравствуйте, сегодня мы ее ведем с Алиной Гребневой.
Добрый вечер.
Здравствуй. Ну что, сегодня тема нашей программы «Облика морали». Никогда, по-моему, мы еще не затрагивали такую интересную тему, такую тонкую тему. Она потребует особенной какой-то душевной организации в этой передаче и от вас, товарищи радиослушатели, и от наших гостей. Это Елена Новоселова, психолог. Лена, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Николай Усков, главный редактор журнала GQ.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот, говорить будем о моральном облике. Ты знаешь, Алина, у меня больше всего вот масса всяких опросов проводилась. Оказывается, эта тема очень интересна
социологам. Очень актуальна.
И очень она актуальна во все времена.
С разных сторон периодически на нее наваливаются, в разных аспектах изучают.
Да. И меня больше всего поразила цитата. То мнение, которое было высказано большинством опрошенных.
Да, это исследование проводилось группой компаний ImageLand. Так вот, 58% респондентов, опрос проводился в Москве, согласились с довольно жестким утверждением. Мы живем в обществе корысти, бездуховности, нравственные нормы забыты и бесценны.
Значит, еще раз, чтобы подумать над этим хорошо. Мы живем в обществе корысти, бездуховности, нравственные нормы забыты и обесценены. 58% опрошенных высказали такую точку зрения.
Неужели все настолько безнадежно?
Ой, вы знаете, я сразу пришла в голову мысли, что мир ровно такой, каким ты его видишь. И поэтому вот эта цифра 50%, она, конечно, ошеломляющая. Но, знаете, с другой стороны, здесь всегда есть вторичная выгода. Если мы с вами заявляем, что мы живем в таком мире, то нечего и напрягаться. Нечего особенно и думать по поводу того, каков ты сам. И если ты будешь действовать против всей толпы, которая живет в мире корысти и бездуховности, то сам себе списываешь очень легко очень-очень многие вещи. Может быть, в другой ситуации о них бы ты задумался. А здесь можно проскочить очень легко.
Николай.
Но я в этих словах вижу как раз скорее осуждение общества, в котором мы живем. Оно действительно близко по описанию к тому, что мы услышали. Это действительно общество корысти, с моей точки зрения, и бездуховности, и люди руководствуются скорее инстинктами, чем какими-то здравыми и твердыми принципами. Меня как раз радует цифра 58%.
Это то есть, много или мало?
Я считаю, что больше половины населения или участников этого опроса признают, что наше общество болеет и нуждается в каком-то лечении. Если бы люди, опять-таки, глядя в окно и функционируя в этой довольно тяжелой и напряженной жизни, говорили, что у нас все прекрасно, и наше общество великолепно, и никогда так хорошо не было, это скорее бы пугало.
Ну, а как вот вам кажется, вот какую можно привести историческую аналогию? В какой период и в какой стране люди могли бы говорить, вот высказывать противоположное этому мнению, большинство людей? Потому что я сейчас подумала, думаю, боже мой, ну будь то хоть там императорская Россия, хоть Советский Союз, хоть там Англия эпохи Кромвеля, наверное, результаты были бы в чем-то
похожи. Думаю, что люди, в принципе, недовольны жизнью. Это, наверное, какое-то нормальное состояние.
На некотором году, там, на третьем году существования программы «Лукавая цифра», мы дошли до того, что
потому что, знаете, в общем, сказано в Писании, что в поте лица будешь добывать хлеб свой, и вообще кто сказал, что мы тут сюда пришли ради какого-то счастья, да, и гармонии. Мир таков, какой он есть, и, наверное, действительно трудно найти эпоху, в которую современники были бы ею довольны. Я говорю авторитетно, как бывший историк. Более того, я занимался историей средних веков Западной Европы, и я прекрасно помню, как хронисты описывали свое время. Им свое время всегда казалось просто вот концом света уже. То есть хуже никогда люди не жили. Вот раньше был золотой век, все было
и
прекрасно.
И деревья были большие, да?
Трава зеленее.
А вот и люди были выше, и краше, и умнее. А сейчас вот карлики, ничтожество, и правят, в общем, беззаконие.
Лен, это нормально вот с точки зрения общественной психологии? Вот такое отношение к действительности?
Ну, что значит нормально? Это есть, это присутствует, это факт нашей жизни абсолютно. Абсолютно согласна с Николаем, что есть вот этот некоторый оптимизм в оценке общества. Единственное, что мне хотелось бы, чтобы мы посмотрели не в окно, а в зеркало. Вот тогда, может быть, у нас было бы больше прав судить и рядить, что происходит. Потому что, когда мы говорим «общество», мы совершенно забываем, что мы тоже включены в это понятие. Мы внутри, мы не снаружи. А получается так, что очень многие оценки, они как бы выглядят сторонними. Вот это общество плохое, я, безусловно, хороший.
То есть, да, ну, все воруют, я тоже ворую.
Я тоже ворую, но я-то это осуждаю, они нет.
То есть, по идее, я должна встать в зеркало и сказать, я корыстна, я бездуховна, и далее там что еще? Кроме того, что я корыстная и бездуховная, какая я еще? Я еще какая-то.
Вы знаете, Маш, по-моему, даже достаточно не такого.
Я забыла нравственные нормы и обесценила их.
Нет, я думаю, что любое самобичевание, оно вообще никогда ни к чему хорошему не приводит. Но если мы вот таким же, мы каким-то образом оцениваем себя, да, то есть мы отдаем себе отчет. Да, вот в этой части я явно ведусь на какие-то меры, которые мне нужно принимать в своей жизни, чтобы выжить, да. То есть мне приходится быть в каких-то ситуациях корыстной. При устройстве на работу я сначала спрашиваю, сколько мне будут платить, а потом, чем я буду заниматься.
Скорее всего, вы эту работу не получите.
Скорее всего, вы эту работу не получите. В результате именно вот этого представления о том, что это корыстно, хотя это абсолютно нормально, потому что работаем мы за деньги. Ну, и так далее. Вот этих маленьких ежедневных наших шагах. Но если я отдаю себе отчет, что да, во мне есть и вот эта часть, которая описывается, да, этой цитатой, но есть все-таки нечто и другое, то уже вот это самоосознание себя в своем маленьком сообществе людей, с которыми я живу бок о бок каждый день, это была семья, коллеги или какие-то близкий круг друзей, я, наверное, уже что-то смогу отследить в себе. Вот, не знаю, то ли профессия сказывается, да, в оценке этой ситуации у меня, но мне все-таки кажется, что все начинается все равно с собственного «я». А это «я» потом так хорошо вливается в общий поток.
Значит, смотрите, вот еще любопытные такие цифры. Что беспокоит россиян? Ну, это абсолютно нормальная такая стандартная социологическая форма, и опросы эти проводятся регулярно. Вот что по последним данным, это, по-моему, 2008, да, уже 2008 год. Январь был опубликован опрос. Что беспокоит россиян?
Ну, какие варианты? На первом месте рост цен и бедность населения. То есть от экономических проблем никуда по-прежнему нам не деться. Но, как замечают социологи, несмотря на то, что 81% говорит, что вот то, что мы живем бедно, это ужасно. При этом все больше россиян начинает беспокоить духовное состояние общества. Если в 2006 году о кризисе морали и нравственности говорили 26% респондентов, в 2007 их число сократилось до 21%, то в этом году уже треть россиян беспокоятся о морали, нравственности и практически кричат «караул».
Ну, прыгает туда-сюда, да. Цифра, в общем, тут такой четкой динамики не прослеживается.
Почему такие всплески? Ты чем-то объясняешь?
Мне кажется, это вот, знаете, такая пирамида Маслоу про потребности и мотивации жизненные. По мере удовлетворения базовых потребностей люди начинают ожидать от жизни чего-то еще. И мне кажется, что на фоне, в общем, роста благосостояния, он, безусловно, происходит в последние несколько лет, причем это благосостояние не только в рамках там Садового кольца, как это было, там, скажем, еще в 90-е, а это реально, собственно, страна начинает меняться, во всяком случае, крупные города начинают меняться, уровень жизни явно растет. Люди начинают задумываться о каких-то основах, да, бытия, и мне кажется, понимают, что очень важно, каково будущее их детей, да, кому они оставят там свой дом.
Будущее как... материальное и духовное.
И материальное, и духовное, потому что, знаете, когда я вот работал когда в университете и водил студентов на школьную практику, я начинал обычно выбор школ для прохождения практики студентов с осмотра мужского туалета. Если там я находил хотя бы один шприц, в эту школу я студентов не вел. И поверьте, я из 10 школ в 9 находил шприцы. Я считаю, что я сам отец, да, я считаю, что это я, у меня сейчас ребенок идет в школу, что это очень, очень тревожно, да, и это действительно проблема. Но понятно, что когда ты еле сводишь концы с концами, когда ты не знаешь, чем ты будешь кормить своего сына завтра, в принципе, а так жили люди еще совсем недавно в большинстве своем в России, конечно, ты не задумываешься, есть там шприцы в школе или нет шприцов в школе, и вообще, что будет с ними.
Вы знаете, как интересно. Вот дело в том, что здесь не такая бесспорная зависимость между уровнем благосостояния и уровнем духовности.
Нам есть чем вам возразить. Это американские исследования Pew Research Center, глобальные исследования в 47 странах мира. Так вот, они проследили такую зависимость, что в более бедных странах с не столь стабильной экономикой выше ценятся какие-то моральные и нравственные ценности, при этом зависимость еще от религиозных воззрений. То есть это Африка, Азия, Ближний Восток. Для них очень важна религия, и они это связывают со своими моральными устоями и нравственными ценностями. И при этом тут же в противовес социологи говорят, что Европа сытая и довольная, не задумывается.
Нет, но мне кажется, что Россия вообще вот вопрос никак не умещается, потому что в России никакой особой религиозности, кроме, в общем, там последнего неофитского всплеска там, в последние годы, не наблюдается. Да? В принципе, это по-прежнему в массе своей языческая или атеистическая страна. Я думаю, что, конечно, когда мы говорим об Иране, мы понимаем, что для иранцев реально вопрос там, демократии 25-й, а вопрос религии, вопрос неких традиционных устоев, архаических устоев общества, гораздо важнее. Мне кажется, речь идет здесь скорее не о бедных странах, а об архаичных странах, угу. То есть которые сохранили вот этот традиционный фундамент жизни. Угу. Потому что Европа с ним рассталась там в эпоху просвещения еще.
Вы знаете, вот здесь действительно Россия не упоминается, но здесь есть Eastern Europe, такая общая позиция вот в этом исследовании.
Но Польша вот если мы берем Eastern Europe, там, конечно, там позиции, например, католической церкви гораздо более мощнее даже в советское время.
Ну, кстати сказать, вот смотрите, здесь я просто покажу нашим гостям, здесь есть совершенно четкая зависимость. Вот Африка-Азия, группа стран, где высок уровень религиозности и морали, и низок уровень экономического развития, да, Eastern Europe у нас где-то посередине, вот сюда скатывается восточная, западная Европа, West Europe, то есть люди сыты, но при этом уровень морали оценивается значительно ниже.
И Соединенные Штаты где-то посерединке, США,
понимаете? Туда-сюда. Потому что протестантская страна со своими морально-нравственными устоями и при этом высокий уровень благосостояния. То есть здесь феномен США скорее интереснее рассматривать, чем феномен России.
Вы знаете, я думаю, что еще здесь один есть параметр, который никто не учел вот в этом исследовании. Не знаю, может быть, на него вы обращали внимание или нет, но обычно людей очень сильно начинает заботить нравственный уровень, если его нету. Да, вот когда я живу в атмосфере совершенно привычных, традиционных каких-то моральных принципов, то я, собственно говоря, с пеной у рта постоянно не защищаю их. Они как воздух. Они совершенно нормальны и воспринимаются нормально.
Вы имеете в виду период стабильности некоторой?
Да, период некоторой стабильности, когда устаканилось, что такое семья, устаканилось, что такое школа, вообще как бы все лежит на своих полочках.
Ну вот позвольте вам тогда сразу вопрос задать. Вот там 60-е, 70-е, 80-е, доперестроечная эпоха. Можно вот то, о чем вы говорите, применить как
Я думаю, можно, только безоценочно. Только безоценочно, потому что дело в том, что к этому времени можно относиться как угодно, да, то есть это кто-то может принимать, кто-то это не принимает, подобную шкалу ценностей, но она была выстроена очень жестко. Очень жесткая была шкала ценностей. Она может нравиться или не нравиться, ее можно по-разному оценивать, но именно в этот период очень хорошо было понятно, как человек должен себя вести по отношению к старшим, как человек должен себя вести в семье, к обществу и так далее. То есть какие законы, чему молиться, да, как молиться, какие слова произносить и так далее. И она была очень жесткая, эта система, но она была. Вот. И когда мы с вами получили ситуацию, когда все ценности уже были отвергнуты и не созданы новые, а это период очень длительный, он не может быть навязан в стране, которая стремится к демократии, они не могут быть навязаны кем-то или чем-то, они должны родиться. Они должны родиться совершенно естественным, нормальным путем, вытекая из всей предыстории культурной, исторической и так далее. Эти новые ценности. Они пока еще пробиваются, очень так сложно, но, очевидно, пробиваются, раз у нас опросы показывают, что люди начинают этим интересоваться.
Ну, а сколько лет, вот вы говорите, сколько десятилетий там ориентировочно. То есть получается, что нам с вами, не знаю, грубо говоря, не повезло. Может, повезло, может, не повезло. Вот так вот сложилось, что мы живем как раз на сломе эпох, на сломе идеологии, на сломе экономических периодов, да, и поэтому вот мы вынуждены вот в таком безнравственном пространстве существовать.
Есть такое.
Значит, мы будем критерии эти вырабатывать самостоятельно для себя, для такого инсайдерского пользования.
Я думаю, что вообще эта ситуация общемировая. Сейчас, конечно, существуют определенные моральные принципы, которые разделяют все. все общество в целом. Но мне кажется, что все дальше и дальше будет, формироваться такая индивидуальная мораль или мораль небольшой группы. То есть вот эпоха политкорректности, именно некой всеподавляющей морали, она, мне кажется, все-таки позади.
А не наоборот ли? При том, что мы живем, в общем, в эпоху процессов глобальных, в процесс глобализации, когда одни и те же, в общем, экономические нормы, они распространяются.
Ну, как раз глобализация распространяет экономические нормы, одновременно ломая национальные границы и национальные культуры. И mm-hmm. человек уже не чувствует себя, там, скажем, гражданином России, например, или гражданином Франции. Он во многом себя ощущает там, человеком 25 лет, да, там, такого-то социального положения, который легко путешествует, говорит на 5 языках, любит японскую кухню и одновременно, там, я не знаю, еще что-нибудь.
Соответственно, я со своим моральным, понимаешь, со своими нравственными...
И я самостоятельно, я один на один с Богом, mm-hmm. и я сам как-нибудь... Главное, не нарушать закон.
Вот Николай очень правильную тему, на мой взгляд, затронул. Вот это вот отношение самому к себе, но все-таки вот без ощущения сопричастности к некой большой ценности, ну, в данном случае Бог, да, вот прозвучало. Религиозность, она может быть любая, она может быть абсолютно любой конфессии, неважно, но все равно все это сводится к определенным заповедям: не убей, не укради, там, и так далее, да, то есть к какому-то костяку. И вот как я сам лично с этим разбираюсь, насколько у меня с совестью, да, вот по отношению к самому себе, вот это как раз возрастает личностная ответственность за все то, что ты делаешь. Когда над тобой нет дамоклого меча идеологической, там, государственности, да, идеологии государства или идеологии церкви, которая каждый твой шаг контролирует. Это же значительно проще, чем брать ответственность на себя.
И тем не менее, с точки зрения общества, это прогресс или регресс?
Я считаю, что это несомненный прогресс. Я даже была бы счастлива, если бы мы увидели некую эволюцию вот, в человеческих существах, когда они могут брать ответственность на себя, не перекладывая ее на плечи государства.
Да, но здесь страшно это то, что у всех свое понимание этой ответственности, свое понимание, что хорошо, что плохо. И в итоге у нас что получается? Что один считает, что он достаточно нравственен, потому что он не убивает, а другой будет говорить о том, что он достаточно нравственный, потому что он занимается благотворительностью, понимаете? И каждый будет ориентироваться только на себя, и при этом не будет общепризнанных каких-то моральных...
Маш, ну мы, наверное...
Или они будут разрушаться, или ослабевать.
Но это же иллюзия, что если нам церковь или государство говорит ходить... Вот, ну, давайте религию оставим, да, в покое. Вот государственная какая-то мораль, если навязанная, и все говорят, ходите в строй, в счастливое будущее вот так вот с левой ноги, то все вдруг становятся сразу нравственными. Это просто уходит подспудно. Человеческая природа-то, она все равно проявляется. Как были преступники, так они и будут. Как были люди, которые отметают все моральные какие-то нормы, так и будет. Но вот что я хотела подчеркнуть, что для меня, например, лично является очень важным, что любая навязанная мораль, она скорее порождает желание ее нарушать. Если ты делаешь свой собственный личный выбор, личностный выбор своего отношения с миром и берешь на себя эту ответственность за эти отношения, очень легко сбросить на другого, да? Ведь почему индульгенции были так популярны? Потому что очень просто. Нагрешил, получил, и опять свободен. И опять можешь, не согрешишь, не покаялся, да? Покаялся, можешь дальше грешить. А когда ты один на один с собой, вот этот суд собственного я, собственной совести, это значительно более серьезная штука. Но тогда мы опять идем в сторону религиозности, но уже не понимаемой как принадлежность к конфессии, а как какой-то свой личный разговор с Богом, вот с той самой сгустком этой самой морали.
Вывод газеты «Новое известие» и по опросу в ЦИОМа. На первый план сегодня выходят не ценности, связанные как когда-то с душевностью, а вожделенные проблемы потребления.
Ну что ж, мы сейчас живем в обществе потребления. Это естественно.
Причем, да. Все... Это не просто общество потребления, это общество, которое ощущает первые плоды этого потребления, радуется по-детски новым машинам, стиральным, там, посудомоечным, телевизором.
Это процесс насыщения.
Это процесс насыщения. Нужно насытиться, это должно все приесться, это должно стать абсолютно доступно любому. Ну, может быть, там не все, но значительная часть этих благ. И тогда, конечно, люди перестанут этим так восторгаться и начнут даже немного презирать.
Вот у нас буквально полминуты до новостей. Вот смотрите, как изменились люди.
Да, за последние 10-15 лет россияне стали более циничными. Это сами россияне говорили о том, как изменилось общество. 54% сказали, что все мы стали более циничными. Стали менее честными, так считают 66%. Менее образованными, доброжелательными и бескорыстными. И проблема, конечно, и с патриотизмом. У нас тоже 60% россиян сказали, что не любим мы свою родину. Ослабло взаимное доверие, верность товарищам и способность к сотрудничеству.
Но значит, что-то ведь в головах происходит. Вот что-то
если
в головах происходит.
Вот это вот все.
А что именно ваш комментарий после выпуска новостей на «Эхе Москвы»? Итак, еще раз добрый вечер. Это программа «Лукавая цифра». Я напоминаю, что сегодня мы ее ведем вместе с Алиной Гребневой. Наши гости — Николай Усков, главный редактор журнала GQ, Елена Новоселова, психолог. И говорим мы сегодня об обликоморали. Закончили мы на такой самокритичной ноте. Россияне честно сказали, что мы стали менее честными, менее доброжелательными.
Более циничными.
Более циничными, да. И мы в этом, в общем, признаемся. И, по-моему, нам даже не очень стыдно в этом признаваться.
Вы знаете, это вообще как-то прозвучало, знаете, даже как какой-то элемент не то чтобы сам любование, да, а вот такой вот, да, я такой, и ничто меня не изменит. Вот что-то вот из этой вот глупости.
А
вот
разве...
Такой
не,
вот.
Не, подождите, мы тут, знаете, мы тут у нас глупости...
Нет, я имею в виду вот по звучанию.
Я понимаю, чем мы занимаемся с Алиной Гребнёвой? Мы тут, знаете, некоторые вот социальные такие социологические тенденции просто пытаемся, что называется, обозначить, вывести на чистую воду.
Вот точка отсчета взята какая? Вот мы стали более... корыстные,
возможно,
более циничные. Откуда считаем? С какой точки? Вот когда мы были менее корыстные,
ну вот,
и более человеколюбивые.
Давайте я попробую вам ответить, вот какие у нас есть тенденции. Да, допустим, российское телевидение. Это, это такой мальчик для битья уже, по-моему. Но дело не в этом, а дело в том, что, как вы понимаете, там программы, где, ну, я не знаю, там сейчас я что-нибудь вспомню, типа алчность, слабое звено, там, настучи на соседа, убей того-то, дай в морду этому или еще что-нибудь сделай вот с этим. Их же появление было невозможно, а потом в какой-то момент они появились, и как раз элемент самолюбования присутствует.
Безусловно, присутствует. Безусловно. Но что значит было невозможно? Это появление было невозможно в ряд просто по цензурным каким-то соображениям этих программ, потому что в том же самом «Благополучном Западе» эти все программы существовали до нас уже лет по 10.
Более того, они все содраны.
Они все содраны отсюда, конечно.
Но вы это примените на себя. Вот я бы мог этим гордиться, а потом ты вроде раз посмотрел, два посмотрел, подумал, а что, правда, клево, я такой... циничный парень или циничная
девчонка.
Нет, ну
людям это нравится. Это, знаете, это рыночные отношения. Да, им нравится смотреть телевизор, они его
нам
смотрят.
Нам нравится так себя ощущать.
Ну, не нам, я имею в виду, понимаете, речь идет, ведь каждое средство массовой информации имеет свою адресную группу, да, оно должно зарабатывать деньги. Причем в случае телевидения это очень большие деньги. И очевидно, что они делают то, что люди смотрят и хотят смотреть, хотят сегодня получить. Причем эти маркетинговые схемы работают везде. Если при всех моральных принципах Ирана очень долго ему показывать вот тот кошмар, который показывает, например, канал НТВ, извините.
Пожалуйста.
Вот, ваши коллеги как раз. Так вот, я думаю, что Иран изменится очень быстро. Очень быстро.
Пока еще там за прогулку, за ручку с кавалером могут посадить и повесить.
Да.
Что там пока еще все в порядке.
Маш, вот мы когда говорим об этих корыстных, да, программах, где люди готовы за деньги свои мозги напрягать так, что пар идет из ушей, вот они пытаются там что-то отгадать, выиграть миллион и так далее. Здесь же еще срабатывает один эффект, что можно на халяву миллион заработать, да, там, или несколько миллионов, или я еще не знаю, какие-то деньги, выиграть машину и так далее. Здесь же еще элемент сказки присутствует, что и я вдруг потенциально вот выучу еще, там, что-нибудь начитаюсь, кроссвордов наразгадываю, и вдруг у меня хватит вот взять и отгадать всю эту схему, и у меня будет тот вожделенный миллион. Здесь же еще вот элемент вот этого эффекта Золушки, что в один прекрасный момент у меня все это будет.
То есть я нормальная, хорошая Золушка.
Ну, конечно. Ну,
чудо,
конечно,
да. Вера в чудо. Циничная, нечестная, неискренняя.
Ни в коем случае.
Девчонка современная, без всяких нравов вообще и без мары. И оказывается,
Золушка.
Эта мысль будет греть. Давайте посмотрим, что конкретно нас волнует. Алин, мы уже много, уже полпередачи обсуждаем о таких общих вещах.
Да, переходим к конкретике. Два опроса сравниваются, проведенные Левада-центром и американским центром Pew Research. Так вот, россияне самым морально неприемлемым считают, внимание, гомосексуализм и курение марихуаны. Это не одобряют 84% россиян.
Курение марихуаны, гомосексуализм.
Мерзкие жлобы.
Что-то мягко сказано. Подождите, на что... я не очень понимаю. То есть это основные
главные проблемы России. Вот Левада-центр вот последний...
Вы слышите, что мы говорим? Да, основные проблемы России – это гомосексуализм и курение марихуаны. То есть хочется сразу прийти в сознание, да, слышать такие слова. Никого... Вот почему-то на первые строки этого исследования не вышло тотальное пьянство, да?
Сейчас оно вышло.
Но пьянство у нас...
На третьем
или четвертом. Это при всем при том, что мы с вами отъезжаем за 150, да какой за 150, за 40 километров от Москвы, да? И если мы с вами увидим среди бела дня хотя бы двух трезвых людей, то это можно вывешивать флаги от радости.
Лена, вам гораздо больше понравится, что у нас злоупотребление алкоголем 73% уступает многоженству, где 74%.
Просто замечательно.
Понимаете?
Просто замечательно. И поэтому, когда мы с вами говорим о гомосексуализме, что мы его нравственно не приемлем, то у меня вообще встает вопрос. Гомосексуализм – это девиантное поведение. Это некая врожденная патология. Да? То есть это практически люди, которые родились несчастными или другими. А быть в обществе другим – это почти сродни несчастью. И когда мы с вами говорим, что вот это входит в число нравственно неприемлемого поведения, то, вы знаете, это можно экстраполировать на все остальные человеческие несчастья. То есть на инвалидность, на какие-то еще увечья или какие-то человеческие недостатки, с которыми они родились. Мы здесь путаем два совершенно разных понятия. И вот агрессивность гомосексуальной среды, которая сейчас на самом деле присутствует, реклама этого образа жизни – это лишь ответ на неприятие общества других людей, не такого, как я. И здесь начинается снежный ком. Они ненавидят нас, мы ненавидим их. И начинается вот эта самая борьба. И потому общество так бурно и ставит это на первый план. Это ситуация, которая придумана и надумана. Она сделана, эта ситуация.
В этой цифре...
Кто заказчик всего этого?
Это все очень просто, когда, на мой взгляд, да? То есть когда стала достаточно широко информация просачиваться разная, особенно касающаяся сексуальной жизни, в масс-медиа появилась желтая пресса, появились каналы, которые обо всем об этом рассказывают, то как запретная тема она вызвала огромный интерес простого народа, да? Мы все, народ ругался, плевался, говорил, что это грязь, это ужасно, но смотрел. Смотрел с огромным удовольствием вот эти вот истории. Мало того, осуждая, смотрел, появлялась масса агрессивных чувств по отношению к людям, которые являются людьми другой сексуальной ориентации. К ним заглядывали в постель, и их же за это колотили. Естественно, эта культура гомосексуальная, она выступила и ощетинилась чем могла, то есть постоянной популяризации собственного образа жизни на тех же масс-медиа. Это вызвало еще более агрессивную реакцию публики, потому что мы с вами постоянно видим лишь верхушку айсберга этих взаимоотношений. Мы видим картинку, гламурную картинку жизни людей. В основном показывается творческая, да, часть этих людей, то есть люди, которые в творческой среде. Но ведь это явление распространено абсолютно во всех слоях общества. И среди рабочих завода, и среди крестьян, и среди кого угодно, просто мы об этом с вами ничего не знаем. Это та часть рождающихся младенцев, которые в силу физиологических процессов, еще произошедших в утробе матери, получили вот такое в наследство. Но мы к этому относимся, мы это перетягиваем канат в сторону морали. И здесь моральная сторона может касаться только тех людей, которые на этом зарабатывают деньги, которые используют эту беду для того, чтобы сделать какой-то эфир или какую-то статью, которая привлечет внимание, больше ничего.
Так, с гомосексуализмом более-менее разобрались, а вот с курением марихуаны, тут тоже 84%.
Мне и в той, и в другой цифре, и по поводу марихуаны, и по поводу гомосексуализма, меня раздражает то, что вообще наши граждане суют свой нос в чужую жизнь и считают, в общем, себя вправе высказываться по этому поводу.
Но это общественная мораль.
Понимаете как? Общественная мораль 21 века, с моей точки зрения, должна исходить из полной неприкосновенности частной жизни другого человека. Если этот человек
не пересекает границу,
границу вашего дома, вот он не распространяет наркотики в школе, например, да? Если он сам употребляет марихуану, не самый страшный наркотик, насколько я понимаю, даже разрешенный в некоторых странах, как вы знаете. Так вот, это его проблема, это его жизнь. Он делает с ней, что хочет. Да, я не хочу в это вмешиваться. То же самое, мне неинтересно, с кем он спит.
Ну вот смотрите, тогда
я меня действительно волнует вопрос пьянства, например.
Вот смотрите, я попробую экстраполировать то, что вы говорите, на первые 5 пунктов. Самые популярные в России ответы, что вы считаете морально неприемлемым. Значит, курение марихуаны, гомосексуализм, увлечение азартными играми, злоупотребление алкоголем, многоженство.
Ну, чем дальше от первых позиций, тем лучше становятся ответы, потому что действительно где-то с там, третьего пункта начинает, речь идет уже о реальных проблемах России, а действительно об этих омерзительных и горных заведениях, которые просто обросли как нарывами все города.
Но, с другой
страны.
Стороны, это тоже мое пространство.
Понимаете, да, это пространство, но я считаю, что в принципе общество должно выделить некую территорию, да, и горную территорию, так же, как, собственно...
Но это вопрос технологии, это не вопрос морали.
Знаете, здесь даже не это даже вопрос.
Я понимаю обеспокоенность все-таки людей тем там, и горными заведениями, потому что это все равно, что построить бордели везде. Ну, нельзя этого делать, да? Вот если бы у нас на Красной площади был там главный бордель страны. Это невозможно, да, в принципе. То есть,
очень даже. Достаточно по Тверской проехать.
Николай, я правильно от вас поняла? Я с вами абсолютно согласна. Просто, наверное, это можно выразить так, что каждый человек имеет право на свою собственную территорию, на свою личную жизнь, но общество также имеет право охранять себя от тех явлений, которые считает разрушительными для себя, как
верно,
для общества. Поэтому, если ты хочешь играть в игорных домах, а я хочу, как общество, защитить себя и своих детей от этого пристрастия, пожалуйста, я тебя не бью, не ругаю и не сажаю на кол за это. Я тебе просто выделяю пространство, где ты можешь наслаждаться своими собственными пристрастиями, сколько тебе нравится, не втягивать моего ребенка,
еще
например,
раз.
В эту ситуацию.
Лена, извините, не вопрос технологии, вопрос морали.
А
хорошо,
это есть вопрос морали?
Нет, пусть они отдельно эти горные дома. Пусть они отдельно, эти бордели там в квартале Красных Фонарей. Меня интересует, я это осуждаю? Вот я сижу
люди
на
все
кухне
равно
и разговариваю с вами, одно дело,
понимаете, вот если там я или кто-нибудь там...
здесь он находится или там, это
отправится и проиграет там пару тысяч долларов, да, в общем, ничего не случится. Но понимаете, что в России там со средней зарплатой там $300, вот эти $300 очень часто оставляются в каком-нибудь там ларьке с игорными автоматами. И очевидно, что это, в общем, проблема такого соблазна, который вот разлит по
Давайте
городскому ландшафту.
Давайте исторически приведем параллели. Ведь вся голубая кровь, вся интеллигенция, все дворянство, это всегда были карточные игры.
Но у них было что проигрывать, слава тебе, Господи.
Ну, нормально, конечно.
Жить в долг,
когда,
папа,
значит,
заплати мой долг.
Да, да, как эти,
пару
эти истории
тысяч.
С вот погибшими судьбами, с поломанными судьбами, с дуэлями, с самоубийствами и так далее. А как же крестьяне, которые...
Крестьяне, между прочим, в это время с вилами на игроков не ходили, насколько я помню.
Нет,
да?
они просто пахали землю в то время, когда молодчики из дворянских семей могли себе позволить проиграть целое состояние.
Да, а мы говорим о чем? Что мы все должны дружными рядами идти в какой-то определенный образ жизни? Не получится, правда?
Нет, я просто пытаюсь понять, это осуждаемо или там
кем?
Было, например, тогда обществом или нет? Это не было осуждаемо, правильно? Это была форма досуга, скажем.
Нет, в принципе, это тоже осуждалось, увлечение, чрезмерное увлечение осуждалось всегда обществом. И мне кажется, что как раз и в русской классической литературе достаточно примеров такого осуждения. И у Достоевского, и у Гоголя это звучит страстных.
Знамениты своими пристрастиями,
между прочим. Я вам что хочу сказать. Когда мы с вами опять-таки говорим о нравственности, о морали, да, вот осуждать или не осуждать, но не судите, не судимы будете. То есть вот когда мы с вами сидим на кухне и обсуждаем некого там Иванова Петрова Сидорова, да, который каждый вечер ходит играть в клуб, вот что мы таким образом, каким образом мы морально выступаем? Да никак. Мы просто сидим и перетираем чужие кости. Больше ничего. Да, вот если мы просто где-то сидим с вами, пьем чай, кофе, разговариваем о каком-то человеке, который ведет себя вот так. Но если человек завтра, да, придет к нам в гости, мы же его пустим на порог, мы же скажем, проходи, дорогой, ну и что у тебя как, поправил свои дела или нет? Вот в какой части осуждаемо? Либо общество устраивает обструкцию полностью людям, мораль которых она не приемлет, а это значит, что мы не передаем, не подаем руки, да, не встречаемся в каких-то публичных местах или у себя дома, либо мы тихо шипим на кухне и продолжаем им улыбаться публично. То есть вот эта двойная бухгалтерия, двойная мораль, она никаким образом к моральности-то не ведет.
А сейчас именно она?
А сейчас именно она в цене. Абсолютно двойная бухгалтерия происходит.
Давайте посмотрим,
это вранье
что,
бесконечное.
Что в Америке, в нашей любимой Америке, так, которая представляется в последнее время как агрессивная и безнравственная страна. Вот сейчас мы посмотрим, что они считают морально неприемлемым.
На первое место они поставили супружескую измену. 91% сказали, что это морально неприемлемо. Тут же 90% многоженство возмущает американцев. И далее по списку клонирование... Что еще?
И вот из этого еще уклонение от
уплаты. Уклонение от уплаты налогов, да,
ну, это, 79%. Так, от 80, ну да, от 70,
это
от 79 и выше.
75 и выше, да.
Значит, многоженство, значит,
супружеская измена, клонирование,
уклонение
от уплаты налогов.
Вот
как вам это? Списочек?
И как это вот можно, какие здесь можно провести параллели? Или наоборот, перпендикулярные?
Мне кажется, да, что американцев, осуждающих уклонение от уплаты налогов, примерно столько же, сколько россиян, осуждающих гомосексуализм. Есть повод задуматься, да. То есть русские не хотят платить налоги, но хотят знать, кто с кем спит, и судить, хорошо это или плохо. Я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что нация мерзких жлобов. России требуется существенный духовный рост и добирать уважение и к себе, и к окружающим. От этого будет зависеть, сможем ли мы жить в цивилизованной стране или не сможем. Потому что, конечно, судя по вот этому опросу, Россия нуждается в очень серьезном именно духовном росте. Она, мне кажется, сейчас в массе своей очень инфантильной страной.
А откуда его взять, этот духовный рост? Сверху его...
Нет, это просто саморазвитие.
Саморазвитие. Это приходит только с набиванием собственных шишек и осознанием того, что ты делаешь. Но мне вот эта вот статистика, она очень заинтересовала. Ведь смотрите, если мы с вами посмотрим, о чем они беспокоятся, они там, да?
За океаном.
То получается, что они беспокоятся о целостности общества. Вот первое – это супружеская измена, которая является потрясением для одной маленькой семьи. Как говорили классики, семья – это ячейка общества, на которой зиждется вся общественная мораль. Да, которая является разрушительным для следующего поколения, если она не... То есть та традиция, патриархальная традиция, которая была и у нас. То есть нарушение норм жизни в семье невольно, как рикошетом бьет по всему обществу. Это у них на первом месте. Многоженство – это туда же, да? Это все та же самая история. Вот. И третье, Маша, у них там на третьем месте у них было...
А, значит, уклонение от
уплаты налогов. То есть, опять-таки, речь идет о благополучии нации. То есть, эта позиция не инфантильная, а скорее взрослая. Когда я забочусь о вещах, которые могут коснуться моей семьи, но я знаю, что залог моего благополучия еще и благополучие всего общества в целом. Более взрослая позиция, чем подглядывание за то, кто с кем как спит. Значительно. Это вот инфантилизм и взрослость. Вот здесь, по-моему, вот если мы сравниваем эти две цифры, оно налицо.
Она, безусловно, еще и более христианская, потому что мне кажется, что как раз... Ну, американцы, в принципе, более религиозные и более нравственные в своей такой бытовой жизни. Это связано просто с историей этой страны, которую основали, в общем, убежденные протестанты, прежде всего.
In God we trust.
Да, это, собственно, люди, которые не нашли религиозной свободы в Европе и обрели ее в Новом Свете. Конечно, это другая наследственность, да, они не рушили церкви, они не продавали иконы, которые являются национальным достоянием, они сжигали их, да, не убивали священников. Это все-таки, конечно, другая культура. И, может быть, здесь есть и ханжество, и лицемерие в ответах на эти вопросы, но мы чувствуем очень мощный такой нравственный костяк в голове, да, то есть люди просто понимают, что вот так нельзя жить. Да, может быть, они живут немножко по-другому, немножко не совсем так, да, но то, что они признают это принципами, от которых зависит благополучие страны и мира. В общем, это, ну, мне очень импонирует.
И обратите еще внимание, кстати, вот что меня удивило, что помимо уплаты налогов здесь нету... Ну, уплата налогов – это вот это как обязательство, скорее. Здесь же нету ничего о деньгах. А мы же говорим, что американцы – это страна золотого тельца, это мани-мани и все такое. И далее по тексту, что называется.
Ну, вы знаете, мы так много...
Ну, есть такой стереотип, по крайней мере.
Маша, а сколько мы говорили, что на Западе человек человеку волк, а у нас товарищ и брат, да? Ну, и всем это хорошо известно. Но когда попадаешь в эту волчью стаю на Западе, то почему-то по отношению людей к тебе и потому, как они относятся к своим инвалидам, к детям, к пожилым людям, понимаешь, что как-то все с точностью до наоборот происходит.
Позвольте еще вот несколько таких социологических штрихов. Значит, в России наиболее склонны к моральному осуждению женщины, пожилые люди и бедняки. Бедные слои населения.
Ну, они недовольны жизнью, брюзжат, понятно.
Женщины особенно. Все втроем внимательно посмотрели на Николая Ускова.
А чему радоваться вот этим алкоголикам?
Наиболее толерантны, да. Алкоголикам, гомосексуалистам и покурящим травки. Значит, наиболее толерантны молодежь, москвичи, люди, не считающие себя верующими, приверженцы ЛДПР.
О, вот это интересно.
Особенно после драки.
Но вы знаете, меня что больше всего в этих цифрах поражает, что совершенно в статистике нет тех реальных проблем, да, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Вот после того, как был выкинут лозунг бэби-бума в стране и прочее, вот, да, то есть действительно проблема очень важная для нас. Но вот о пьянстве мы говорим в 25-ю очередь, там, на 5-м или на 6-м месте. Хотя рожать реально, вот я как психолог, который встречается с женщинами, с большим количеством людей каждый день, этот стон стоит по всей земле. мужиков нету, они спиваются. И женщины спиваются, и подростки спиваются. Но мы интересуемся гомосексуализмом.
Лен,
вот, вот это меня потрясает.
Ну, может быть, я все-таки
да.
хотя бы какой-то лучик надежды. Опрос в ЦИОМа, правда, прошлого года, и там все-таки россияне на первое место поставили употребление... кстати, употребление наркотиков почему-то. Да, 92% пьянства, прошу прощения, на четвертом месте, но на второе место они еще поставили 91% плохое воспитание детей, заброшенность и беспризорность.
Которая имеет ростом, да, корнями вот эта беспризорность, потому что вот само падение в алкоголизм и в прочие радости жизни, беспробудное, беспросыпное, порождает как раз вот этих несчастных брошенных детей. Но об этом, опять-таки, мы говорим на какой-то не первой строке, хотя, на мой взгляд, вот тот набат, который должен звучать именно по этому поводу, мало того, со стороны женщин, которые так любят все осуждать, вот именно с их стороны должно это раздаваться. А у нас же к пьяненькому-то,
да,
как бы оно и ничего, ему и место уступят. Но потом, если он кого и прибил, пришиб, но он же пьяный был, ему простительно. Вот это вот, с одной стороны, мы такие борцы со шпагой, там, я не знаю, с саблей наголо за то, чтобы быть нравственными, мы очень легко поступаемся самым главным здоровьем нации и так поплевываем на это, как будто бы это 25-е
дело. Может быть, этой серии хоть плохонький домой вот рядом.
И, да, помою, почищу, в угол посажу и пойду поле вспашу, там, машину починю, там, не знаю, сталь выплавлю, а он пусть себе сидит.
А, вы знаете, у нас несколько минут остается, мне хотелось бы их посвятить традиционным русским вопросам. Кто виноват и что делать?
Да, мы, как всегда, повесили опрос на сайт радиостанции «Эхо Москвы» и спрашивали, от чего, на ваш взгляд, зависит уровень морали и нравственности в российском обществе. На первом месте по популярности от воспитания, которое дает семья. 57% наших слушателей сказали, что только от воспитания, которое дает семья, все и зависит, что оттуда должны идти моральные и нравственные ценности.
Семья, семья, еще раз семья. Остальное даже тут сравнивать сложно, потому что тут 57%, а остальные варианты ответов 5, 7, 14, 15, 2, 1 и 0. Я просто их прочитаю. Уровень образования 5%, активность интеллигенции так называемых моральных авторитетов 7%, 14% телевидение, 15% наличие или отсутствие государственной политики, 2% от Запада, который навязывает нам свои нравственные стандарты, но ничего не
нравится. Америка виновата, естественно.
Конечно, 2% здесь человек, да. А вы знаете, что любопытно? Здесь я бы подчеркнула не то, что мы видим в опросе «Эхо», который, разумеется, не научен.
Не репрезентативен.
А в опросе в ЦИОМа, который подчеркивает, что 76% опрошенных склонны думать, что во всем виновата власть.
Жаль. Приехали. Вот, вот это опять та самая инфантильная позиция. Когда
им нужна оплетка,
да,
просто.
Да, я не беру на себя лично никакой ответственности. Власть, она всегда плохая. Она всегда плохая. Власти хорошие, как хорошего начальника, практически не бывает. Поэтому виноваты они. Так вот, отвечая на этот вопрос, кто виноват и что делать, я бы сказала так, что виноват наш инфантилизм, наша терпимость к самим себе и отсутствие вот этой взрослости и понимания, что за себя и за свою семью отвечаю лично я, а не Бог, не царь и не герой, а вот лично я на своем маленьком пространстве. А что делать? Набивать шишки и взрослеть.
Николай, может, вы добавите
ну,
по
я
поводу
совершенно согласен,
того,
да,
кто виноват,
Светлана,
и что
потому
делать.
Что мне кажется, что действительно нужно просто расти, и нужно становиться добрее и терпимее. Во-первых, надо богатеть, во-вторых, надо становиться, потому что я все равно верю в то, что материальный достаток делает человека лучше и добрее. И вот в какой-то момент, я думаю, что люди действительно, когда они почувствуют себя людьми, потому что деньги приносят еще и достоинство, и чувство, что от тебя что-то зависит в этом мире, и что у тебя есть будущее, у твоей семьи есть будущее, и за это надо бороться. Да? Я считаю, что вот больше ответственности, больше взросления, больше самостоятельных поступков, и меньше попыток обвинить кого-то, кроме себя, в том, что в стране что-то неладно.
Вы знаете, вот любопытно, что думает общество, как государство и общество должны реагировать на ниже перечисленные поступки и явления. Но тут, значит, что предлагают сделать уголовно наказуемым?
Да, на первое место ставят плохое воспитание и безнадзорность детей, 49%.
Говорят, что за это надо уголовно...
Уголовно наказывать, уголовно. А на втором месте показ сцен насилия, эротики на телевидении. 36%.
А все они смотрят
главному
канал
редактору.
«Культура». Все
внимание,
эти 36%.
Вот, внимание, на третье место жестокое обращение с животными.
Уголовное наказание, ну, кстати, предусмотрено, но...
Ну, оно есть, да.
Да, значит, штрафовать. Обратите внимание, что это государственная мера, да? Mm-hmm. То есть надо вести уголовное наказание. Вот показывать сцены насилия надо не потому, что вся страна их смотрит и рейтинги там зашкаливают, mm-hmm. да? А потому что за это надо вот посадить кого-то в тюрьму, и тогда вся страна сразу перестанет интересоваться.
Сразу будет все это смотреть в интернете.
Да, мало того, вся страна начнет переписывать диски с этим программой. Это будет сумасшедший бизнес.
Штрафовать предлагается за
использование ненормативной лексики в общественных местах 69%.
И страна сразу прекратит ругаться матом.
Слов таких знать не будет.
И, конечно, не будет знать таких слов.
Распитие пива и других слабоалкогольных напитков на улице. 62% предлагают тоже за это штрафовать.
Да?
Но у нас, по-моему, это...
Но это и так, кстати, штрафы, это разумно. Да.
Да, а это вот уже общественное работает. Порицание. Это наиболее популярное.
Плохой уход за больными, престарелыми и инвалидами. И супружеская измена тут же, но при этом 51% говорят, что государство и общество не должны в этом вмешиваться, это частное дело каждого человека. То есть тут же они говорят, что это должно быть предметом общественного порицания, и тут же говорят, что вроде как и вмешиваться не надо.
Вот такая у нас получилась передача про облик и морали, и как-то общий вывод такой, что да, что нужно расти, дай бог, чтобы у нас с вами и тех людей, которые нас окружают, были силы и внутренние силы для того, чтобы этот рост осуществить. Только вот что-то мне сдается мне, что мы до этого не доживем. Я не знаю.
Ну, это в эту пору прекрасно.
Да.
Ну, да, может быть.
Спасибо огромное. Николай Усков, главный редактор журнала GQ, психолог Елена Новоселова, Алина Гребнева, Маша Майерс. Это программа «Луковая цифра».